этого не может ни человек, ни Бог. Это что-то в мозгу.
В темноте прокричал Козадой. Туман поднимался.
Некоторые из них будут еще долго идти вопреки всем биологическим и химическим законам. Ты читал, как в прошлом году один парень прополз 2 мили со скоростью 4 мили в час. У него одновременно свело обе ноги. Посмотри на Олсона. Он давно обессилел и все-таки идет. А эта сволочь Баркович, в него как будто залили высокооктановый бензин. Он идет на одной ненависти и даже не выдохся. Думаю, у меня так не получится.
Макфрайс смотрел вперед в темноту. Белый шрам выступил на его изможденном лице.
Мне кажется, когда я совсем устану, наверное, я просто сяду.
Гаррити молчал, но он встревожился. Очень встревожился.
«По крайней мере, я переживу Барковича», — сказал Макфрайс, скорее самому себе. «Клянусь, на это я способен».
Гаррити взглянул на часы. 11:30. Они прошли перекресток, где сидел в машине сонный полицейский. Транспорта, который он должен был задерживать, не было. Они прошли мимо, миновав круг, ярко освещенный единственным ртутным фонарем. И вновь их обступила угольно-черная мгла.
«Теперь можно убежать в лес, и никто нас не увидит», — задумчиво сказал Гаррити. «Попробуй», — хмыкнул Олсен. «У них инфракрасные прожектора и еще видов 40 всяких следящих приборов. Высокочувствительные микрофоны, к примеру. Они слышат все, о чем мы говорим. Наверное, они при желании могут услышать твое сердцебиение. Рэй, тебя видят как днем».
Словно в подтверждение его слов, кто-то сзади получил второе предупреждение.
«Давайте наслаждаться жизнью», — мягко сказал Бейкер.
Его медлительный южный говор вдруг показался Гаррити странным и неуместным. Макфрайс отошел. Темнота как будто изолировала их друг от друга, и Гаррити почувствовал себя бесконечно одиноким. Время от времени кто-нибудь чертыхался и вскрикивал, когда из леса доносился какой-нибудь звук, и Гаррити с некоторым удивлением понял, что ночной поход среди мэнских лесов должен стать нешуточным испытанием для городских ребят. Слева от дороги послышалось загадочное уханье совы, а справа что-то трещало. Потом становилось тихо, опять что-то трещало. Опять раздался возглас. «Что это было?» Весенние кучевые облака начали собираться над головой, обещая новый дождь. Гаррити поднял воротник куртки и прислушался к звуку своих шагов. Простой прием, помогающий сосредоточиться и лучше видеть в темноте. Утром невозможно было различить шорох собственных шагов. Он терялся среди топота еще 99 пар ног, не говоря уже о шуме мотора фургона. А сейчас он без труда слышал свои шаги. Он знал свою походку, своеобразный звук, который время от времени издавала его левая туфля. Ему казалось, что он слышит свои шаги так же ясно, как удары сердца. Самый главный звук, означающий жизнь или смерть. В глазах у него защипало, они как будто ввалились, веки отяжелели. Энергия вытекала из него через какую-то пробоину в теле. Предупреждения выносились с удручающей регулярностью, но выстрелов не было. Баркович заткнулся. Стебенс снова стал прячущимся сзади невидимым призраком. Стрелки наручных часов показывали 11:40.
«Скоро придет час ведьм», — подумал он. «Час, когда раскрываются могилы, и сгнившие мертвецы покидают их. Час, когда хорошие мальчики засыпают. Час, когда прекращаются любовные игры. Час, когда запоздавшие пассажиры клюют носом в вагонах метро. Час, когда по радио передают Глена Миллера, когда
Бармены подумывают о том, чтобы убирать стулья, когда... Гленн Миллер, 1904-1944, американский музыкант, джазовый оркестр под его управлением получил широкую известность благодаря фильму «Серенада солнечной долины». Перед ним опять возникло лицо Джен. Он вспомнил, как целовался с ней в Рождество, почти полгода назад, под веткой амелы, которую его мать каждый год вешала на большую люстру в кухне. Амела — традиционное рождественское украшение дома. Детские глупости. Вспомни, где ты? Ее удивленные мягкие губы не сопротивлялись. Милый поцелуй. Он мечтал о таком. Его первый поцелуй. Он еще раз поцеловал ее, когда провожал домой. Они стояли у ее дома, прислушиваясь к беззвучному рождественскому снегопаду. И это было больше, чем милый поцелуй. Он обвил руками ее талию. Она обвела его шею, сцепила пальцы, глаза ее закрылись, а он подглядывал. Он чувствовал, конечно, сквозь пальто, как ее мягкая грудь прижимается к его груди. Он хотел сказать, что любит ее, но нет. Это было бы слишком быстро. А после этого они учили друг друга. Она учила его, что книги надо просто читать и откладывать в сторону, а не изучать. Он был зубрилой, что удивило Джен. Ее удивление сначала рассердило его, но потом он сумел и сам увидеть в этом смешную сторону. Он учил ее вязать. И это тоже было забавно. Вязать его научил не кто-нибудь, а отец, до того, как взвод забрал его. А отца Гаррити учил вязать его отец. По-видимому, вязание было чем-то вроде семейной традиции среди мужчин клана Гаррити. Джен увлеклась вязанием и вскоре превзошла его в мастерстве. Он пыхтел над шарфами и варежками, а она принялась за свитера, джемпера, затем перешла к вязанию крючком и даже к плетению кружев. От этого она, впрочем, отказалась, едва овладев мастерством. Сказала, что это пустая забава. А еще он научил ее танцевать румбу и ча-ча-ча, танцы, которым учился сам, проводя каждое воскресное утро, казавшееся ему бесконечным, в школе современных танцев миссис Амелии Доргинс. Его туда отдала мать, а он сопротивлялся как мог. Но мать, к счастью, была упряма. Он думал об игре света и тени на почти безупречном овале лица Джен, о ее походке, о модуляциях голоса, о непринужденном и манящем покачивании бедер и с ужасом спросил себя, что же он делает здесь, ночью на дороге. Он хотел оказаться рядом с ней, хотел повторить все, но иначе. Ему вспомнилось загорелое лицо главного, его седоватые усы, очки с зеркальными стеклами, и его охватил такой страх, что ноги подкосились, как резиновые. «Зачем я здесь?» — пронесся в голове отчаянный вопрос, и не было на него ответа, поэтому вопрос вернулся. «Зачем я?» В темноте грохнули выстрелы, и послышался звук, который ни с чем невозможно спутать. Человеческое тело плюхнулось, как мешок, на дорогу. Страх вернулся, обжигающий, удушливый страх, от которого хотелось нырнуть в кусты и бежать, бежать без оглядки, пока он снова не окажется в безопасности рядом с Джен. Макврайс идет, чтобы пережить Барковича. А он будет идти ради Джен. Родственники и подруги участников долгой прогулки имеют право на место в передних рядах. Значит, он увидит ее. Он снова вспомнил, как целовал другую девушку, и ему стало стыдно. «Откуда ты знаешь, что дойдешь?» «Судорога, волдыри, глубокий порез или носовое кровотечение, которое ты не сможешь унять, долгий подъем, слишком долгий и слишком крутой. С чего ты взял, что сможешь это вынести?»